что-то есть», — сказала она. «Мне так нравится на них смотреть». «Смотрите в последний раз, и я его буду гасить». Закидав песком костер, я сказал: «Дурацкая вещь — смотреть на пламя. Когда вы отворачиваетесь от огня, то в темноте ничего не видно. Из-за этой глупости погиб не один человек». Я оседлал коней и навьючил их. Она поглядела так, словно не могла поверить своим глазам, но я сказал: «Если собираетесь ехать со мной, садитесь на коня».
«Вы едете дальше? Сегодня вечером?»
«Вы хотите, чтобы нас поймали ваши друзья?» «Можете держать пари на все, что угодно. Если я знаю, где находится этот ручей, то они тоже знают. Человек, пересекающий пустыню, ограничен теми тропами, где есть вода. Кто бы ни были эти люди, эта девушка им нужна позарез, если они будут преследовать нас даже здесь. Правда, есть возможность, что они будут преследовать не ее, а меня. Может, это та самая банда, что шла за мной до Харгивиля». В округе орудовала шайка уголовников. Совершала налеты на ранчо, на городки шахтеров. Говорили, что это ребята из Сан-Франциско, пришедшие сюда через Неваду. Что же касается этой девицы, Робизу, то она могла быть чьей-то сбежавшей женой, либо оказаться втянутой в темные делишки у себя в Калифорнии. Во всяком случае, она им нужна позарез. Тем временем я обдумывал наше положение, и оно показалось мне не таким уж заманчивым. Судя по тому, что я слышал от других, следующий источник воды находился в милях в 20, точно на запад, в Марл Спрингс. Ну и большая часть этих 20 миль лежала под палящим солнцем пустыни. Но если мы выйдем сейчас, то можем добраться туда к рассвету, если не собьемся с пути. Ну а если потеряемся, то в пустыне раскидано множество костей, чтобы ответить на вопрос, что с нами будет. Больше того, на руках у меня была усталая женщина, которая вряд ли сможет выдержать долгую дорогу. В те годы каждый салон был источником информации. Сидя в салоне или облокотившись на стойку бара, или отдыхая у костра в ковбойском лагере, люди, естественно, разговаривали о тех местах, по которым путешествовали, где побывали, и это, возможно, был единственный способ что-либо узнать о новых землях. Никто не измерял расстояние в милях. Все говорили, что такое-то место находится в одном дне пути, в двух днях пути и так далее. Поэтому я много знал о пустыне Мохаве, хотя никогда не пересекал ее раньше. Знал местность, знал источники воды, только никто не предупреждал, что я буду ехать по пустыне рядом с модно одетой женщиной. Это правда, что до воды, если идти по тропе, миль 20. Но вода была и к югу, от Providence Mountains. Если нам удастся отыскать один из этих источников, то мы могли бы заночевать там, а затем перебраться к югу. Очень рискованно заходить в пустыню с той стороны, но в этом случае было больше шансов, что мы собьем погоню со следа. Поэтому, оставив Рок Спрингс, мы направились на юг. Ночь, как и всякая ночь в пустыне, была прохладной и почти холодной. На небе сияло множество звезд, вокруг высились изубренные откосы угрюмых гор. Мы ехали медленно, поскольку земля была неровной, а местность незнакомой, и нам требовалось тщательно выверять дорогу. Поэтому на 6 миль до каньона Блэк пришлось затратить больше часа. По слухам, в каньоне была вода, но мы не стали разбивать лагерь и двинулись дальше на юг. Сам переход через почти неприступный каньон достался нам нелегко. Днем, возможно, было бы легче, но темнота сильно мешала, и 4 мили до источника Grand Well страшно измотали нас. Мы остановились, не разжигая костра, неподалеку от колодца. На полоске песка между скал я развернул свои одеяла и сказал: «Вы ложитесь здесь, а я буду спать на песке».
«Я не имею права занимать вашу постель».
«Не спорьте», — оборвал я ее. «Я не могу позволить, чтобы вы завтра весь день падали с коня. А то, что пришлось испытать сегодня, загородный пикник по сравнению с тем, что предстоит завтра. Местность была каменистая, скалы да нанесенный ветром песок с чахлыми песчаными растениями на нем. Некоторое время я лежал молча, рассчитывая наши шансы остаться в живых. В основном по Мохаве шли северным путем, по старой дороге Government Road или по тропе Spanish Trail до Canjo Pass. Но поскольку нас преследовал не Санта-Клаус, стоило рискнуть и пойти южной дорогой. Там была еще одна тропа, во всяком случае так говорил Джо Уокер. Очень давно по ней путешествовали индейцы, а лет 50-60 назад проходили испанцы. Рискованная была затея, но нас, секетов, всегда мучило желание разведать новую дорогу, посмотреть новые земли. Ну а что касается черноглазой девушки, ей тоже следует посмотреть новые земли. Хотя не думаю, чтобы они ей понравились. Пару раз я взглянул на Робизу. Она спокойно и крепко спала, как и должно быть, потому что постель у меня хорошая, и расстелил я ее на дюне, удобной и ровной, получше некоторых матрасов. Я различал только белизну ее лица и черноту рассыпавшихся волос. Следующие несколько дней будут кошмаром. Но почему-то я чувствовал себя лучше, ведя ее рядом с собой. Хотя она и внушала беспокойство. Почему ее преследовали? И не бежала ли она от правосудия? Вспомнив людей в баре, я засомневался в том, что она нарушила закон. Слишком уж вид у них был бандитский. В одном я был уверен. Если придется встретиться с ними здесь, в пустыне, оружие мне пригодится. А этот широкоплечий парень у бара, почему он показался мне знакомым? Я вздрогнул и проснулся, мгновенно перейдя от глубокого сна к тревожной действительности. Доринда сидела с широко раскрытыми глазами. «Мне что-то послышалось», — прошептала она.
«Что?»
«Не знаю, что-то меня разбудило».
Мой шестизарядник был уже в руке, и прежде всего я посмотрел на лошадей. Они все стояли с напряженными, вытянутыми головами, глядя через пустыню на восток. Присев, я осторожно положил на землю револьвер, вытряхнул сапоги, скорпионы имеют обыкновение туда забираться, и надел их. Посмотрев на небо, определил, что время близится к рассвету. «Вставайте и будьте очень осторожны», — сказал я. «В ночном воздухе пустыни любой звук слышен очень хорошо. Мы сейчас выезжаем». Она не стала возражать, и надо отдать ей должное, собралась она быстрее, чем можно было ожидать от непривыкшей к трудностям женщины. К тому времени, как я оседлал коней, она уже свернула мою постель и свернула отлично. Приблизившись к ней вплотную, я сказал: «К востоку, примерно в миле, находится еще один источник». Я отнюдь не был уверен, что звук донесся оттуда, но могло статься, что кто-то ищет воду. Мы сели на коней, и я поехал впереди, направляясь точно на юг и ведя лошадей по песку там, где это было возможно. Отвесные горы Providence Mountains угрюмо вздымались справа. Путешествие было тяжелым, но ночь овевала прохладой, а небо достаточно посерело, чтобы разбирать дорогу. Мы проехали около 8 миль, и скалы остались позади. Providence Mountains все еще высилась справа, а слева открывалась уже голая пустыня, простирающаяся на много миль к дальним холмам. «Мы едем на юг», — сказала она. Это был скорее вопрос, чем утверждение, поэтому я ответил: «Вы ведь хотите добраться до Лос-Анджелеса? Ну вот я и оставляю эту тропу преследователям. Мы едем на юг, а потом на запад, к другому перевалу». Правда, я не сказал, что только слышал от других о том перевале, и имею лишь смутное представление, где он находится. Я только знал, что через перевал вела дилижанская и грузовая линия к шахтам Ле-Пас в Колорадо. Над далекими горами небо стало лимонного цвета. Предупреждение, что солнце скоро будет жечь нас. Где-то на юге были другие источники, но я сомневался, что найти их будет легко. Пустыня имеет обыкновение прятать свою воду в самых неожиданных местах, иногда помечая их ивами, тополями или пальмами. Но чаще вода скрывается на дне какой-нибудь каменной чаши, с низкорослым кустарником или вообще без всякой растительности. А у нас не было времени на продолжительные поиски. Она ехала рядом со мной. «А вы не слишком разговорчивый человек?»
«Нет, мэм».
«Вы женаты?»
«Если вы интересуетесь насчет шрама на щеке, то я получил его в ножевой драке в Новом Орлеане».
«У вас есть семья?»
«У меня?» «У меня родственников больше, чем яблок на яблоне. У меня родственники по всей стране, но только я одинокий человек. Люблю путешествовать и все такое прочее. Я по натуре бродяга».
Она поглядела на меня с любопытством, и мне показалось немного с испугом. Потом сказала: «А откуда вы, мистер Тель? Вы не рассказывали?»
«Нет, мэм, не рассказывал».
После этого мы проехали молча еще с пару миль. Показалась длиннохвостая шустрая птица и помчалась впереди нас, весьма довольная компанией. Над нами восходящее солнце меняло цвет неба с серого на медный. Горы, лежащие справа от нас, пока хранили прохладу, но через 2 часа станут как раскаленная печка. А теперь присматривайтесь к местности. Мы приближаемся к источнику, я не хочу пропустить его. Моя спутница промолчала, и это было хорошо. Однако мне не хотелось, чтобы она оставалась на меня в обиде. К тому же она была очень привлекательной женщиной.
«У вас какие-то неприятности, мэм?»
«Я этого не говорила», — холодно ответила она.
«Что ж, это было справедливо. Только я прилично рисковал, помогая ей.
Стало жарко. Еще жарче. Не чувствовалось ни дуновения. Белый песок вокруг нас превратился в огонь. Волны раскаленного воздуха размывали горизонт, и вдали возникали странные призрачные озера. В глаза стекал пот. Лошади медленно брели вперед. Пот ручейками размазывал покрывший их слой пыли. Теперь никому из нас двоих уже не хотелось разговаривать. Время от времени я оглядывался, потому что мы ехали по открытой местности. Нас скрывали только волны жаркого воздуха до стены гор, вдоль которых мы продвигались. Сзади я ничего не увидел, кроме той же раскаленной пустыни. Источник Куксвелл где-то был рядом, но мы его пропустили, и у меня не возникло никакого желания начинать поиски. Впереди протекал ручей Blind Springs. Если мы пропустим и его, то воды не будет до самого конца горной гряды. Отправились ли преследователи за нами, или, как я надеялся, следуют вдоль Government Road к ручью Marl Springs. «Если бы я знал, насколько вы нужны им», — внезапно произнес я. «Это могло бы здорово помочь». Она некоторое время молчала, а затем сказала: «Человек, который охотится за мной, убьет вас или полдюжины других, чтобы добраться до меня. А потом он убьет меня». Что ж, ответ был ясен. В полдень мы сделали привал, и я помог ей спешиться. Я поменял седло на лошадях, потом протер им рты водой из фляжки. После пары глотков мы отправились дальше. Весь долгий день мы шли и шли вперед, и уже смеркалось, когда меня покинула надежда обнаружить Blind Springs. Мы либо слишком далеко отъехали от гор, либо подъехали к ним слишком близко. Вода во фляжках кончалась, и мне совсем не хотелось думать о том, что будет, если мы скоро не найдем источник. Мы-то сможем продержаться, но не лошади, а без лошадей мы пропадем. В сумерках мы остановились, сняли седла с коней, и я опять тщательно протер их и смочил им рты. Доринда молчала, и мне не хотелось тоже начинать разговор. Пришла темная и мягкая звездная ночь. Откуда-то подул прохладный ветерок, совсем легкий, но он показался облегчением. Закончив с лошадьми, я достал из седельных сумок последний кусок хлеба. Он был сухой и черствый, но когда я разломил его пополам и передал Доринде, она впилась в него, словно в торт. Мы сидели на дюне, жевали хлеб, и, наконец, она спросила: «Мы попали в беду, ведь так?»
«Вроде того», — сказал я. «Судя по тому, что мне говорили, в нескольких милях отсюда, в разных направлениях, есть 3 источника. так что выбор есть. У нас было немного времени для отдыха, но рассчитывая, что лошади предупредят нас об опасности, мы улеглись, она в моей постели, а я свернулся в ямке на песке. Утром, натягивая сапоги в свете последней звезды, я увидел, что Доринда спокойно лежит с открытыми глазами и смотрит на эту звезду. «Эти края, — произнес я, — слишком суровы для женщины-лошадей». Она не отвечала несколько минут, а затем, когда я застегнул оружейный пояс, сказала: «Проводите меня до Лос-Анджелеса. Это все, о чем я прошу». Я не ответил. Шейным платком я тщательно протер револьвер, проверил, свободно ли прокручивается барабан. Она просила многого, не зная и половины происходящего. Поэтому я пока воздержался от обещаний, которые мог и не выполнить. Сев на коня, я сказал: «Оставьте уздечку свободной. Лошади сами быстро найдут воду». Хотя говорили, что ручей Коттонвуд находится за поворотом предгорья, я решил не рисковать и направил коня на юг, отпустив поводья. Некоторое время жеребец шел совершенно незаинтересованно, а затем порыв ветра заставил его поднять голову и пойти быстрее, забирая вправо Cold Dead Mountains. Через некоторое время я увидел два невысоких хребта с расщелиной между ними. В маленькой пещере в скалах мы нашли источник, тонкую струйку воды. Мы позволили напиться коням, попили сами, наполнили фляги и двинулись дальше. Миль через 12 мы наткнулись на ручей Willow Spring с глубокой водой и несколькими ивами и тополями поблизости. Почти все из них молодые побеги. Оставив Доринду у ручья, я взял винчестер и поднялся на хребет, посмотреть, не идет ли кто по нашему следу. Я нашел плоскую скалу, наполовину лежащую в тени, и внимательно изучил местность. До гор Providence Range было жарко и душно. Вдалеке ветер закручивал пыльные смерчи, но пыли, поднятой человеком, я не заметил. Может, мы и обойдемся без неприятностей? Я не знаю, что заставило меня повернуть голову, но вдруг я взглянул налево и увидел отблеск солнца на винтовке, целившейся в меня. И знаете что? Я слетел с этой скалы, словно нырнул в глубокую реку. Ударился плечом о песчаную дюну в футах 8-9 ниже скалы и перевернулся. И тут же вскочил на колено, готовый стрелять. Эхо, по крайней мере, двух выстрелов повисло в жарком пустынном воздухе. Увидев, что из-за скалы поднимается человек, я плавно нажал на спуск, и пуля выбила пыль на его куртке. Сам-то выстрел был ерундовым, потому что нас разделяло всего-навсего ярдов 30. Не знаю, откуда он взялся, но одно знаю наверняка. Моя пуля 44-го калибра подарила ему билет туда, откуда уже не возвращаются. Я вскочил и короткими перебежками, где пригибаясь, где ползком, бросился обратно. Последние ярды я пронесся, почти не срываясь. И когда вбежал в кустарник, где мы разбили лагерь, вдруг услышал раздраженный женский визг и увидел, что Доринда стоит, прижимая платье к груди, и смотрит на меня так, что мне вдруг захотелось обратно, туда, где в меня будут палить изо всех на свете винчестеров и револьверов. «Леди», — сказал я ей, — «если вы не хотите уезжать отсюда голой, одевайтесь немедленно, потому что они нашли нас». Пуля сбила песок возле моих ног. Я ничком бросился в кусты и сквозь ивовые листья пытался разглядеть цель, но ничего не увидел. Эхо замерло, наступила обычная тишина и духота. Я понятия не имел, кто в меня стрелял, сколько их было, но они начали первыми. Теперь настала моя очередь. Через минуту я вполз обратно в кусты, подошел к укрытым в скалах лошадям и стал ждать свою черноглазую спутницу. И пока ждал, думал о южной гряде холмов, в 4 милях голой палящей пустыни. Меня не надо было предупреждать, что надо уходить отсюда как можно быстрее. Слишком много в этой местности укрытий, из которых можно стрелять, оставаясь незамеченным. Когда Доринда с горящими глазами вышла к лошадям, я не стал ждать никаких упреков, а просто схватил ее за талию, бросил в седло и сказал: «Скачите, леди!» А потом запрыгнул на своего коня, и мы помчались, словно нас преследовали посланцы ада. Послышались выстрелы. Я мельком глянул назад, насчитал четверых или пятерых, а затем увидел, что еще двое выскочили впереди, как из-под земли. Одному я пробил грудь, стреляя из винчестера одной рукой, как из револьвера. Второй выстрелил, чуть не оглушив меня. Через мгновение на него налетел конь, и я услышал, как человек закричал, когда копыто проломило ему грудную клетку. Я молился, чтобы оно не застряло в ребрах, но конь не упал. Проскакав стороной так, чтобы Доринда с лошадьми оказалась впереди, я быстро выпустил три пули в оставшихся позади бандитов, но попал лишь в скалы. Однако рикошеты очень противно воют. Я с удовольствием заметил, что наши преследователи тут же нырнули в укрытие, из которого они могли увидеть только оседающую пыль. У нас были отличные кони, а бандиты, пытаясь организовать засаду у воды, оставили своих где-то неподалеку. Мы скакали, сломя голову, и уже приближались к подножию Bristol Mountain, прежде чем я оглянулся и увидел, что эти люди выезжают из-за холмов далеко позади. Догнав девушку, я прокричал: «В следующий раз, когда вы соберетесь купаться, постарайтесь сделать это в Лос-Анджелесе». Глава 3. Меня беспокоило, что бандиты подобрались к нам, словно бы ниоткуда. Кто-то в их шайке прекрасно читал следы или мысли, и этим озадачил меня. То, что со мной была женщина, осложняло наше положение или осложнит, если я это позволю. Я не знал, что те люди намеревались делать с самого начала, но теперь наше противоборство превратилось в смертельную борьбу. Я уложил троих и, возможно, навсегда, поэтому вряд ли остальные забудут перестрелку. До сих пор мне везло, правда, нельзя назвать везением, что нас застали врасплох. Но повезло, что нам удалось удрать и остаться в живых. И это относилось и к коням тоже. Я мог предпринять только одно. Если они будут продолжать преследование, я сделаю их жизнь такой тяжелой, что им захочется бросить все это дело. Если они вообще знали, что такое бросить дело, в чем я сомневался. А пока что погоня дорого им обошлась, и в моих силах сделать ее еще дороже. Мы пересекли гряду Bristol Mountains и направились точно на юг, к перевалу Sheep Holes. Нас ждали 35-40 миль пустыни, без единой капли воды. На горизонте, не так уж далеко, высился черный конус вулканического кратера с черными полями лавы. За ним лежало широкое высохшее озеро, и я направил коня прямо к границе лавовых полей и высохшего озера. Через некоторое время мы сбавили ход и оглянулись назад. Проход в гряде скрылся за широким холмом, и ничего, только облако пыли под копытами коней. Далеко впереди, милях 20, поднималась гряда холмов Sheep Holes, а за ними опять простиралась скалистая пустыня. Будут ли бандиты преследовать нас? Или, постараясь перехитрить, направиться прямиком в Лос-Анджелес, зная, что мы держим путь именно туда? Однако этого они, конечно, не знали. Мы можем поехать в Сан-Диего или обратно на север, к Сан-Франциско, по прибрежной тропе. Бандиты вынуждены преследовать нас, но прежде я собираюсь устроить им хорошую погоню. Если они ищут следы, я проложу их предостаточно и по самым диким местам. Но только моей черноглазой спутнице это вряд ли понравится. Вообще-то, похоже, она уже сожалела о нашей сделке. Не знаю, что с ней будет, если бандиты нас настигнут, но и то, что ждет впереди, достаточно плохо. Джо Окер и старый Билл Уильямс, оба горцы, достаточно много рассказывали мне о Мохаве. Но еще больше я узнал о пустыне от других людей, в том числе от двух индейцев, Хуалапаес, которых встретил в Прескотте. Именно они рассказали о перевале Сан-Джорджинио. Я не в первый раз путешествовал по пустыне. В ней удобно скрываться от закона, Лучше всего найти укрытие и просидеть там весь день, до захода солнца. Мы путешествовали наихудшим способом, днем, под раскаленным небом. Дело в том, что преследователи не давали нам времени для отдыха. Кони устало шли вперед. Иногда я оглядывался проверить, не появились ли бандиты. Пару раз мы останавливались, и я протирал лошадей и давал Доринде выпить глоток воды. На закате мы настолько приблизились к горам, что я стал искать перевал. Наконец я заметил провал в длинном хребте, и мы направились к нему. И тут я в последний раз оглянулся и увидел на фоне неба тонкую полоску пыли. В прохладной темноте мы пересекали Sheep Hole Mountains и остановились в небольшой пещере. Я устал до смерти, а когда снял Доринду с коня, она едва стояла на ногах. Поэтому мне пришлось усадить ее на песок, развести небольшой костер и приготовить по кружке кофе. Ей необходимо было выпить горячего, да и мне тоже. Тем временем я проверил винчестер, а затем и револьвер. Покопавшись в седельных сумках, я вытащил запасной кольт и тоже зарядил его. «Там вы убили человека?» – внезапно сказала девушка. «Да, мэм. Может быть, двух или трех». «Вас это, кажется, не беспокоит?» «Они напали первыми». Я налил ей кружку кофе и сел на корточки подальше от огня, чтобы мой силуэт не был виден в отблесках костра. Отрезок углей не мешал вслушиваться в ночь. «У меня никогда не возникало желания убивать людей, мэм. Но если кто-то берет оружие и нападает, он рискует получить то, что просит». Она почти засыпала, и я передал ей кусок вяленого мяса. «Поешьте», — сказал я. «Это не особенно вкусно, зато полезно». Я и сам пожевал мясо, а потом сказал: «Носить оружие вообще рискованная штука. Рано или поздно его придется применить, потому что если ты его носишь, значит в определенной ситуации готов стрелять». Я увидел, что девушка крепко заснула, поэтому прикрыл ее одеялом и затушил костер. Затем вышел из пещеры, протер коней и дал им чуток воды. Им этого было мало, им хотелось еще, но у меня больше не было. И кажется, они это осознали. Взяв винчестер, я немного побродил вокруг, постоял под яркими звездами, вслушиваясь в ночь, и каждый шорох имел для меня значение. Но я не услышал звуков человека, скрипа седла, звона металла или шуршания одежды, когда она трется о камень. Черноглазая девушка устала до изнеможения. Нравится мне это или нет, но надо обязательно найти укрытие и дать ей отдохнуть. Однако хуже всего для нас оказалось то, что кто-то из бандитов был следопытом или охотником и отнюдь не самым плохим. Именно этот человек беспокоил меня, потому что из-за него решающая схватка могла произойти намного скорее, чем я рассчитывал. Меня больше всего интересовало, что такого сделала Доринда Робизо, чтобы так досадить им. Она была очень красивой девушкой того типа, который привлекает всех мужчин. Даже в таком измученном состоянии она была прекрасна. Через некоторое время я вернулся, проверил лошадей и зарылся в песок, чтобы поспать. Но хотя я здорово устал, сон не шел, потому что я вдруг подумал, что очень мало знаю об этой Доринде Робизо. Ниоткуда она родом, никто она, никуда она направлялась. Все, что мне известно, это впечатление о первой встрече, встрече с колдуньей. Не то чтобы я верил в колдуний. Всю жизнь я слушал про них сказки, но не видел ни одной, как и не видел их колдовства. На этом я постепенно стал отключаться, и следующее мое ощущение – это солнечный свет, яркий дневной солнечный свет. Меня разбудило солнце, бьющее прямо в глаза. Я быстро сел и огляделся. В какую-то минуту я не мог понять, где нахожусь, до того момента, как увидел девушку. Она тоже сидела. «Мы проспали», — сказал я. «И все из-за меня». Вокруг круто взмывались изубренные скалистые стены. Впереди, на юге, лежала открытая пустыня. А на горизонте, который в милях 12-14, высились горы Pinto Mountains. Пещера, или точнее площадка под скалистым навесом, где мы прятались, представляла собой примерно акр ровной земли и песчаных дюн. В глубине росло немного хорошей сочной травы, и я стреножил коней там. Вход прикрывала высокая дюна и редкий кустарник, так что